Слава нашему Господу! Опять вместе имеем возможность, будем всегда в молитве перед лицом нашего Бога, потому что на земном шаре много чего еще будет твориться. Теперь дальше. У нас сегодня своеобразная будет тема. Впрочем, у каждой темы имеется своя, причина рождения. Пускай будет так. Каким образом Бог открывает? Это уже разные детали, вопросы. Вопрос не в этом. Бывает очень часто такой момент, вот как в купальне Вифезда, вдруг движение воды произошло. И вот кто первый вошел туда, получил исцеление, какое бы ни было одержим болезнью. Но там очень интересный еще один есть закон, который, не написан. В смысле, на странице Священного Писания, в этом месте Писания. Люди, надо понимать, лежащие и ожидающие, или сидящие и ожидающие, должны были провариться внутри себя, чтобы задуматься, зачем это с ними, почему с ними, и сделать правильные заключения или выводы. По-другому, у них должна быть математика, логики, пускай будет такое выражение, что 1 плюс 2 не может быть 4, 5 и тому подобное. 1 плюс 2 всегда будет 3. Мы сегодня об этих вопросах коснемся. Прежде чем мы с вами дальше зайдем, дело в том, что у нас когда-то была частичная деталь этой сегодняшней темы, но в таком объеме, как она сегодня, для сегодняшнего дня открылась эта удручающая картина. Но радостная в том, что мы можем видеть, рассуждать только. Господи, помоги нам с чем? Вот человек, говорит, посмотрел в зеркало, увидел свои черты лица, там, или волосы, или что, где, как себя надо привести, вот, в порядок, в смысле, так пускай будет. И вот теперь блажен тот, который исполняет то, что видел, вникает в себя и в Писание, занимается постоянно, так поступая, себя спасает. Эту фразу сильно сказал апостол Павел Тимофею. Ну и что, что ты епископ, ну и что дальше? Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Так поступай, не только себя спасешь, но и слушаешь. А что, разве я не спасен? А что ты хочешь сказать, что ты спасен? И то же самое Павел, когда читаешь его послание, он говорит интересную фразу. Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. По-другому, Тимофей, ты понимаешь, к тебе ныне спасение ближе, но ты еще не в спасении. Вот когда ты войдешь в небо, тогда можно сказать, все. Помните, как в пустыне ехали и просчитались с горючим? Бензин, наверное, у них был. Неважно, что там было. Может, солярка, может, бензин, неважно. Вот, и они, не хватило. А выезжать еще в пустыне далеко. Давай кричать, вопиять. Надеяться на какого-нибудь шофера, который будет проезжать, говорит, этой дорогой редко кто ездил. А если и будет ехать, то что он отдаст свое горючее, а сам как дотянет. Каждый же рассчитывает, чтобы у него был запас. В крайнем случае, с этим человеком можно уехать, купить канистру, заполнить, потом кому-то дать деньги, чтобы тебя привезли. Это целая история, так. И когда, говорит, молились, кто-то с молитвы поднялся из братьев и пошел к машине, завел, она завелась. Как? Пустой же бак. А что ты, говорит, пошел или пошел заводить? Я, говорит, на молитве видел, что ангел подошел к машине, открыл, говорит, бензобак и залил туда. Раз залил, значит, должна завестись, значит, должны поехать. И они ехали не на горючем, а на вере. Пускай будет так. Горючего там... Бог силен делать чудо, вопрос не здесь. Мы не сюда, я немножко дальше двигаюсь. И вот когда они уже почти выехали из пустыни, там, видать, уже дорога такая, не пустыни, а вот асфальтированная, или как выразить мысль. И знак появился, до бензозаправки вот такое-то расстояние. И они сказали все вместе, все. И приехали. И дальше машина не поехала, заглохла. Ай-яй-яй. Хорошо, это уже асфальтированная дорога, уже эта черта городская, понимаете. Ну, у них ревность появилась, и они давай машину толкать. Дотолкали ее до заправки, заправились, а потом, когда ездили по другим местам, благовествовали, то сказали, не говорите все, пока мисс вы не приедете. Так вот, ну ты же спасен, ну все, будешь говорить, когда будешь в небе. Позвольте, я скажу, что не торопись говорить, в небе, ну все. Знаете почему? Сначала узнай. Ты в небо пошла навсегда или в гости? Какая разница? Большая разница. Если в гости, значит, вернешься на землю. Какое же все? Значит, еще не все. Но когда ты узнаешь, что ну все, и на землю ты уже не будешь возвращаться ни под каким предлогом, ну тогда можно сказать, ну все, спасен, спасена. Ладно, нам не сюда. Мы с вами сегодня будем касаться вопроса обидчиков. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Обидчики и обидчицы. Это он или она, которые обижают кого-то. Вот это направление нам надо. Это страшная вещь, очень страшная. Читаем Евангелие от Луки. 18 главы. Ну, 10 стиха немножко так. Наше внимание в 11. Евангелие Луки, 18 с 10. Это Иисус притчу говорит. Ну, я на это смотрю, не столько это притча, хотя там написано следующая притча. Сколько эта притча была реальностью жизни. Естественно, так было. Почему? Потому что наш Господь, когда приводит примеры в притчах, это фактически всегда реальные факты жизни. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Я думаю, многие из нас это знаете. Наверное, наизусть. Фарисей, став молиться, нам нужно обратить внимание на его молитву. Фарисей стал молиться сам в себе так. Ну, хорошо, что в себе молился, иначе это было бы большим ударом для мытаря, который рядом стоял. Что? Понимаете, так что-то слава Богу, что в себе молился. И потому для меня звучит так, что слава Богу, что молился в себе, иначе бы не пошел оправданным. А то был бы еще и обвиненным. Потому что это было бы, что он на молитве, пред лицом Бога, в храме, и еще и обижает. Ну-ка, хорошо думаем. Читаю. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Так, берем сегодняшние жизненные факты. Большое собрание, много людей разных возрастов, разного семейного положения, разного, ну как сказать, физического здоровья, жизненных обстоятельств и так дальше. И вот кто-то, не дай Бог, вслух берет молитву назидания и прославляет Бога в большом собрании. «Господи, я благодарю Тебя, что я не калека», а он там калеки сидят. «Боже, благодарю Тебя, что у меня есть руки и ноги, а вон они сидят, кто без руки, кто без ноги. Благодарю Тебя, что у меня благословенный муж, благословенная жена, а вот там грязня, вот там скубня». Понимаем или не понимаем? И вот такие молитвы благодарности – это удары налево и направо. Братья и сестры, я хочу поблагодарить Бога. Вы знаете, все мои дети в церкви. Что будет говорить тот, у кого все дети не в церкви? Братья и сестры, я хочу, чтобы вы со мной присоединились к молитве благодарности. У меня все дети в труде. На ниве Божьей. А там вот сидят остальные, которые мучаются, что их не детей. Не видно. Были моменты, когда Бог присылал братьев, и они приезжали, и было благословенное собрание, и на покаяние шло много-много-много-много молодежи. А служитель церкви поворачивался назад и смотрел. А из его семейства ни одного. Не то, что вышедший на покаяние, в собрании нет. Он стоит, а в сегодняшнем дне у него 40-й день поста. Боже, Боже! А были собрания, народ выходит с благодарностью пред Богом, что их не дети покаялись. И вот подходят служители и говорят: «Ну, а где твои дети? А ты у нас еще и служитель». Ну и как звучит? И считанные единицы. Он едва добрался до дома. Там ни до пищи, ни до чего, ни до кого. Считанные единицы пришли в дом разделить с ним его печаль. Что ни один из его детей не покаялся. Мы видим, что когда наши дети каются, мы способны быть обидчиками тех, чьи дети не покаялись. Да или нет? Парадокс! Обещали Богу добрую совесть, приняли Христа своим спасителем. Это мы такие. Вступили в завет любви. Он же наш, нас любящий, но и мы же его же любящие. Ну да? Водное крещение, принятие Святого Духа. И так Дух Святой нас так вот учит благодарить Бога. А что, нельзя Бога благодарить в собрании? Мы не видим никакой духовной слепоты здесь. А мы не видим, что здесь ослепленный ум. Так вот, нам надо такую вот злободневную тему поднять, потому что когда она стала открываться, то там, знаете, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, мое ой-ой-ой уже было, а теперь ну, будет наше общее ой-ой-ой. Я вместе с вами буду рассказывать то, что открылось. И будем вместе ой-ой-ой-кать. Теперь смотрите, что сказал фарисей? Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. А кто это прочие люди? Евреи. Ну, расскажи, расскажи, так какие евреи вокруг тебя в Израиле? Грабители. Потом обидчики. Потом прелюбодеи. Ну, а потом мытари. Грабители? Из числа евреев? Среди евреев? В еврейской стране? Кошмар какой-то. Дальше. Обидчики. Нам сюда. Знаете, что он сказал? Он сказал пред Богом вопиющую правду. Повальная проблема у большинства евреев того времени. А теперь вот эту молитву этого человека к сегодняшнему дню. Ну, грабителей я не буду пока затрагивать, прелюбодеев не буду пока затрагивать, мытарей не буду затрагивать. Внимание мое было обращено на обидчиков. Только из-за одной этой причины, если не дай Бог мы, обидчики, обижающие, ну, сегодня мы с вами будем касаться этих вопросов, то в небе нам не быть. Читаю другое место Писания, с которого и началось движение этой темы. Евангелие Марка, 10 глава. С 17 стиха прочитаем, чтобы нам войти в линию тех событий, когда они были. Я скажу, на какой стих будем обращать внимание, впрочем, сами догадаемся по ходу, но я скажу. Марка, 10 глава. Семнадцатый стих и дальше. «Когда выходил он в путь, наш Господь Иисус Христос, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его». Интересно, зачем это делать? Я сегодня это разбирать не буду. Что побудило? Подбежать? Упасть на колени? И спросить. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Интересный вопрос. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй. Ой-ой-ой-ой-ой. Возлюби Господа Бога первое, ближнего, как самого себя по Ветхому Завету. Вторая. По Новому Завету вторая перечеркнута и заменена. Но зачастую с проповедей об этом молчат. Заповедь новую даю вам, сказал Иисус. Помните? Да любите друг друга как? Как я возлюбил вас. Но не так, как вы любите друг друга. Не то, что друг друга, а самих себя. И когда Священное Писание говорит, если ты исполняешь царский закон по Писанию, потому что проповедовали из Ветхого Завета, потому они ссылались на вторую заповедь Ветхого Завета, но не нового. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если вы соприятием делаете, то вы грешите. То если вы здесь грешите, то как же вы возлюбите, как я возлюбил? Ну, это уже дальше. Но сегодня нам надо будет коснуться этого, поэтому сейчас еще одну такую фразу нам придется услышать. Вот мужья и жены и мужья, ладно? Вот он возлюбил ее, как самого себя? Или как Иисус ее возлюбил? Где ты такие семьи найдешь? Ну-ка думаем. Теперь, она возлюбила его как саму себя или как Иисус его полюбил? Только любовь Иисус полюбил, пожалуйста, очень осторожная такая любовь. Ладно, пожалуйста. Потому что Иисус говорит, если любите меня, исполните заповеди, я пошлю другого утешителя, Духа Святого. Если любите и исполните заповеди, сейчас своими словами это просто говорю, да? То будете возлюблены отцом. Как? А что, мы не были возлюблены? Он говорит, да нет, вот так, как вы будете возлюблены, вы еще не были возлюблены, понимаем, мы с вами разбирали. И тогда я явлюсь сам. Но ведь Бог же возлюбил весь мир. А это первый уровень Божьей любви, позвольте, я так выражу мысль. Но если Бог увидит, что вы любите меня, то будете возлюблены отцом уже по второму уровню. Ну, пускай будет такое слово, ладно, чтобы легче понимать. И только после второго уровня любви Божьей, потому что Бог увидел, что вы возлюбили меня, я, говорит, буду иметь право от отца прийти лично. Ну, так, давайте там Евангелие от Иоанна также разбирает вопрос этот. Если дальше вы любите, то будете возлюблены отцом уже, третий уровень Божьей любви. Разница есть. И тогда мы с отцом придем и обитель сотворим. Но пока вы от первого уровня Бог возлюбил весь мир, не придете к третьей, обители у вас не будет. Ну да? Это меня, тебя, вас, нас, всех касается. Ну-ка давай, думай. Нам вот туда. Честность. Если с этой стороны рассматривать христианские браки, то я не знаю, за голову хвататься или за сердце. Брак да будет честен, и ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит же сам Бог. Ну да, так написано. Ужас. И большинство браков построены на нечестности. Понимаем? Проходит время, и вот это начинает гниль вылезать, как закваска, которая квасит все тесто. Потом факты начинают вылезать, моменты, события, жизнь проходит, но бывает сразу вскрываются жуткие вещи. Бывает через время, а бывает под конец. А бывает на смертном одре. И раскрываются подлинные вещи. Ах, так, вот почему у нас в семье такое творилось. Где же ты был, где же ты была? Брак честен. Что вы говорите? О каком браке может быть честность, если бесчестное принятие Христа? Скажите, пожалуйста, может быть честность брака? Ну-ка честно давайте. а не до конца принятия Христа, значит, не до конца омытия кровью Христа нашей совести, и мы его любовь принимаем, и ему бесчестно лжем в глаза, и у нас будут честные браки. Да что вы говорите? Это потенциальные обидчики и обидчицы. Мы сегодня коснемся, мне придется стрелки часов восстанавливать, наверное, чтобы не делать две части. Это, я не знаю, как сказать, тихий ужас, не то слово. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй. Ага, уже и не первая, не вторая заповедь. Уже на первое место вставлена эта заповедь. Ладно, не убивай. Ладно, вторая заповедь. Ну, так получается, второй заповедью не убивай. Не кради. Третья заповедь пошла. Не засвидетельствуй. Четвертая. И вдруг пятая. Не обижай. Почитай отца твоего, мать. Нам надо вот в этом стихе вот сюда внимание. Знаешь заповедь, не обижай. Но если ты такого рода, что ты обижаешь, ты не сможешь не обижать. А сколько из нас были обидчиками? Да, возможно, нас обижали, но мы отомщали. И когда у нас получалось отомстить, обидеть за это дело, то у нас появлялось удовольствие. Наконец, я тебе отомстила. Это уже детали. И мы каялись в этом, что мы этим занимались, а? Закхей говорит, кого обидел, четверо воздам. Что вы говорите? Я с вами делился этим вопросом, когда давно-давно, несколько десятилетий тому назад открывалась деталь, плод достойный покаяния, то Бог предупредил. Сначала ты попросишь, чтобы братья пришли, и братьям скажешь о том, что у тебя вот такая будет тема, иначе потом будут, ну, трения, неприятности будут. А потом, говорит, будешь уж делиться. Я возьми и расскажи. Говорю, братья, если можно, задержитесь, я хочу что-то передать, рассказать. Но я не сказал подробности все. И там, потому что не нужно было. Я сказал только единственный вопрос. Я говорю, Бог открывает тему. Вот. Плод достойный покаяния. Иначе там и водное крещение нельзя, и все остальное нельзя. Все, на тормоз надо поставить. Резко. Потому что это порождение змеиное. Это такой род. Только, пожалуйста, никого не судим. И вот, ну, Закхей, говорю, сказал, надо вот, кого обидел, в четверо воздам. Ну, я рассказываю просто. И кто-то из братьев говорит, братья, а я молюсь, чтобы Бог мне дал забыть, кому я что должен. Открыто сказал, мы понимаем или нет, только не судите, пожалуйста. Открыто. Ты муж? Ну, да. Ты глава семьи? Ну да. Ты священник домашней церкви? Ну да. Вообще кошмар какой-то. А теперь что с твоими детьми? Что с твоим поведением вообще? Ты даже не выдержал помолчать. Твой источник извергает эту воду. Это знаете как? Быть виновным, быть виновной и пройти мимо, забыв. В небо идем. В ад точно, если не покаемся. Еще раз. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. У нас сюда идет рассуждение. Почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему, Господу, в ответ. Учитель. Все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Дальше мы не читаем. Нам достаточно для рассуждений. Что, до сих пор Иисус его не любил? Любил. А теперь как? А теперь еще полюбил. Ну, я так читаю, так вижу, так понимаю. Как вы думаете? Это путь возрастания в любви. Минутку. Это один из вопросов. Бог, Сын Божий, своей любовью не разбрасывается. Хорошо? И поэтому вопрос обиды, обижать, это страшные вещи. Довольно-таки страшные. Мы сами прочитаем такой факт жизненный. Как мы на него смотрим? Мы понимаем это или нет? Чтобы читать, это будет 1 Тимофея, 1 глава, стих 13. Но сначала мы вспомним о событии истории, о которых здесь Павел будет упоминать. И эти события будут упоминаться еще, когда тогда он еще Савл, у него была личная встреча с Богом в храме. Это по дороге у него была личная встреча, когда он ослеп, помните, свет не спал такой яркий, или как правильно сказать, ослепился он, и вот встал, и вот никого не видел, а голос слышал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Все, вопрос решился. «Господи, что ты мне повелишь делать? Какой ты быстрый! Иди, в Дамаск тебе будет сказано». И вот он 3 дня постился, в посте находился. По логике вещей он уже был готов по-человечески. Ну, тогда еще, вот когда вот он ослеп только. Ну, вот, наконец, Бог убедил Ананию. Есть Анания Сапфира, а это другой, да, Анания. «Пойди на улицу такую, вот там вот есть вот такой, это вот Саул, он сейчас молится, вот он в посте, значит, и он видел видение, пришел к нему муж именем Анания, возложил руки на него и сказал: Саул, прозри, он прозрел. Господи, подожди, я от многих людей слышал об этом человеке, сколько сделал он зла, и сюда пришел за теми самыми делами. Слушай, Господи, ибо говорит тебе раб твой, не буду подчиняться воле твоей, трудно тебе будет меня переубедить». Пока не переубедишь. Нам сегодня надо будет Иакова рассматривать. А Бог не смотрит на это такое, знаете, как это, не знаю, как назвать, конфликт, не конфликт, ну а что это? Ну несогласие же, правда? Ну несогласие. А Бог говорит: это мой избранный сосуд. Это по-другому звучит. Никто мне не навязывал его, чтобы я его избрал. Это мое определение, мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько надо будет пострадать за имя мое. Для меня звучит так: чтобы искупить то, сколько сделал он страдания имени моему, будучи обидчиком. Насколько мне известна история, я в нее сильно не углублялся, но думаю, что я не ошибаюсь. По истории известно событие, что Стефан и Саул были друзьями, очень близкими. Ну, надо будет, конечно, уточнить, чтобы это было точнее, потому что я немножко так поверхностно изучал этого вопроса, давно изучал. Они были определенные друзья, и определенно они учились, ну, может быть, даже у ног Гамалиила. Ну, что Саул учился у ног Гамалиила, то да. Стефан, ну, не знаю, где они были друзьями. И вот Стефана должны были побивать камнями, помним, да? И там пришли, конечно, в Синедрион дедуси, старцы с бадиками, ну, с палками неправильно звучит, с посохами, на которые от старости опирались. Обычно идут медленно, понимаете, вот, не столько величественно, может быть, сколько по старости, ты не сильно ногами будешь перебирать. Но я вам рассказывал такие моменты, когда обижающий свою собаку, ешь, говорит, и миску к собаке дал, понимаете, и молотком, ручкой матка пхает эту миску, собаку в бок, ешь, она не ест. Опять эту миску, она стала есть. Он раз молоток за ручку берет и этой железной частью матка ей по голове тянет, бам. Она завизжала и испугалась, отодвинулась. Он ей миску опять, ешь, и опять. Вот такое измывательство, издевательство, садизм, деспотизм. Вот так он сколько делал. Собака уже знала эту историю, это не первого дня. А тут на дереве мальчишки сидели, понимаете, там, или яблоки ели, понимаете, срывали, или сливы. Какая разница, ну, какие-то там плоды. И уже не выдержали. Дед, что ты делаешь? Он помолодел. То слава Богу, что дед еще не был раскручен. А то бы этого молотка и туда на дерево бы полетел бы этот молоток. И точно бы попал. Как Давид в голову Голиаву попал прачным камнем, то это ты сбил бы их всех одним ударом. Этот старый дедусь и подбегает. Слушай, помолодел. Ты посмотри. И ноги не трясутся. И не падает, не спотыкается. И кричит: моя собака. моя жена.
Я твой муж.
Я тебя буду вить из тебя веревки. Ты не властна над своим телом. А бывает, женушки доводят. Я твоя жена, а ты мой муж. Попробуй сделай, на сухом пайке держать будет. Слушающие взрослые да разумеют. Кто это делает?
Когда работаешь с христианскими семьями и в христианских семьях, не такое еще увидишь.
Как такое уживается в народе Божьем?
Ладно, мы туда, вот когда Стефана должны были побивать. И вот они на посохе опирались, понимаете? Но потом бешенство, ярость. А были такие моменты, когда написано, что наш Господь то одно сделал дело, другое сделал. Они все в бешенство пришли, в ярость пришли. Мы знаем, что такое, когда люди приходят в бешенство, в ярость. У них бешеная сила, и у них яростная сила. В этом варианте они очень близко подходят к гадаринским или герарским, потому что это и так один евангелист называет, а другой по-другому. Ну, видимо, с разных мест. Это место, где один бесноватый, одержимый, или двое там в гробах, что жили, в одежде, что они одевались. Да? И вот оковы, вот здесь вот наручники, ну, пускай будет так, медные, а между ними железные цепи. Вот эти вот цепи разрывает, а наручники эти разбивает. Кости целые, мясо целое. Откуда такие силищи? Бесовские. У беса много силы. Это тебе не кукла на веревочках. Понимаем?
Силище вот это. Вот они в ярости, в бешенстве взяли, затыкали уши и повели его побивать камнями. И кого? Стефана.
И вы знаете, когда они снимали с себя одежду, и если эту видеосъемку бы сделать и посмотреть, это был ужас. Они так метали в бешенстве и в ярости камни, а Саул все это видел и одобрял.
Только правильно, чтобы мы поняли. Это хуже, что он видел. В него вошла зараза вот эта от них всех. Внутрь он скопил в себя это. Это ужас. Уж если бы он бы бил.
Я так вижу, работая в Священном Писании, что Бог открывает, это было бы легче. И когда он встречается с Богом, лично в храме, он говорит, Иисус сказал, пойди, я тебя пошлю далеко к язычникам. А знаете, что он сказал? Господи, ты знаешь, я не хочу идти туда. И он первое, что ставит, я одобрял убиение Стефана. По-другому, знаешь, что он сказал? Что я стоял, одобрял и хранил одежды. Это был самый большущий камень в душу, внутренность, воспоминания Стефана. Потому я, говорит, не смогу идти. Когда он говорит, что я крестил Стефана в дом, больше никого не крестил, там еще кого-то. Я не иначе понимаю, что он, когда стал христианином, Саул, то он отправился в дом к оставшимся Стефановым родственникам. И они увидели, что Саул поменялся. Он перестал быть обидчиком. И он говорит, крестил я не одного человека из Стефанова дома. Крестил я Стефанов дом. Я уверен, что Стефанов дом того убитого Стефана. Для чего это показываю? Бог показал, ты обрати внимание, когда человек встречается лично с Господом, он сразу вспоминает всех собою обиженных. Думаем, если мы длительный промежуток времени никак не можем найти своих обиженных, это первый признак, что мы не во встрече с Богом. А почему не во встрече с Богом? Потому что проблема Яковлева сидит. Ну, я сюда вернусь, но мы сейчас на Якова должны пойти. осью берем. 12 глава. Мы читаем осей 12 со 2. «Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Якова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, возмужав, боролся с Богом, у больших пророков написано, ты от чрева матернего прозван отступником. От грудей матерних или от чрева? Ну, разница, правда, нет? Для меня звучит так, что он, находясь в чреве, уже прозван отступником. А где он такого понабрался? Ладно, пока мы не трогаем этот вопрос. И вот потому, что у него вот это сидело внутри, он запинал там, уже запинал. Еще в чреве матери запинал он брата своего, возмужав, боролся с Богом. Так хорошо, что он боролся или плохо? Ну, при поверхностном чтении Священного Писания смотрится, что хорошо. Но после борьбы с Богом он остался Яковом. Ну как остался Бог? Ему через ангела дал новое имя Израиль. Он плакал, умолял. Сейчас будем это читать. Но не изменился. Остался таким же. Он стал человеком с большой буквы? А, нет. Он остался таким же? Остался. Потом он с братом встречается, понимаете, ну ладно, хорошо, примирились, там, видел ополчение Божие до сих пор, ты представляешь, Бог с нами, Бог со мной, ну подожди. Ну, а Бог тебе сошел с лестницы Яковлева? Нет. Бог ему говорит, пойди Вифиль, да дом Божий. А до этого имя, этому месту название, или как правильно сказать, было Луз, выгнутый, изворотливый там, или как, ну примерно так. Ладно. И вот его Бог посылает в Вифиль. А там Священное Писание говорит, а он идет в Луз. И придя в Вифиль, для него не Вифиль, а Луз. И только тогда, когда в Вифиле или в Лузе. Да не в Вифиле, в Лузе. Для меня звучит, он приходит в себя. Осознает. Там я ничего не нашел о борьбе. Бог к нему спускается. Это вообще сенсация. Бог. У Моисея там есть Бог. На облаках, по небу, я своими словами, несся к тебе навстречу на помощь, Израиль. Для меня это звучит не столько к народу Израиля, сколько это звучит к Иакову. Бог наконец увидел, что к Иакову можно, нужно и необходимо спуститься. И Бог пришел. Вот тебе прохлада дня. И, наконец, Иаков не прячется. Благословил Иакова, назвал его новым именем, и после этого благословения восшел от него. Вот что-то интересная фраза. Но у меня возникает вопрос. Яков, ну давай так по душам поговорим, задам тебе вопрос. Вот сейчас ты боролся с Богом, что Бог пришел к тебе, спустился? Нет. Ты вообще боролся? Плакал, умолял? Я не вижу, что он здесь плакал и умолял. Я вижу другое, что он здесь каялся. Он называл вещи своими именами. Ну, наподобие, как самарянка, помните? Иисус говорит, ты правду сказал, ты справедливо сказал. Правда и справедливость. Когда есть правда, справедливость, не нужно бороться. По-другому звучит так. Яков, давайте я другой вопрос задам. Вот сейчас, что у тебя произошло в Эль-Вефиле? Сама постановка этой фразы звучит так. Бог, это имя Эль, обозначает Бог. Вефиль, дом Божий. Бог в доме Божьем или Бог в доме своем. А кто же дом? И Павел пишет, дом же его мы. Яков, что ты скажешь? Он сказал, дом же его я. Дом же его я. Это называется «Мы придем с Отцом и обитель сотворим». Понимаем?
Яков, так тебе вопрос. Вот если бы вот там, когда ты с ангелом боролся, если бы ты вот так вошел бы в покаяние и осознание, чтобы твой Эль-Вефиль был не в Вефиле и Лузе, а вот там во время борьбы с ангелом.
Думаем, нет? Знаешь, что произошло? Я уверен, что события Эль-Вефиля произошли бы вот там, где он боролся.
Бороться бы не пришлось! А мы зачастую боремся из кожи лезем. Такая у нас борьба, такие у нас посты, такие молитвы, чтобы очиститься, освободиться.
Ну разве это плохо?
Да хорошо, что вы говорите? Это же хорошо, отлично.
Я не, как сказать, не осуждаю, не оспариваю необходимость постов, пожалуйста.
Но он говорит, в день поста вы не молитесь и не поститесь так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. А посты есть. А почему голос не на высоте?
Ага, да не в посте, это загвоздка.
А в состоянии нашей внутренности. Читаем осию. 4 стих.
Он боролся с ангелом и превозмог, плакал, умолял его.
В Вифиле он нашел нас.
Давайте немножко по-другому прочитаю.
Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его, но только в Вифиле Бог нашел нас. И там говорил с нами. Но не там, где с ангелом боролся. Ну, умеем по-русски читать. Ну, вот как читаю, вот как вижу, так читаю. Проверьте. Видишь, что получается? Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. А теперь смотри, какой переход делает. Обратись и ты. Я, ты, мы, вы, они. К нам же, да, правда? Обратись и ты к Богу твоему. Так, как обратился Иаков в Эль-Вефиле.
Тогда возникает вывод, но не вопрос, а вывод уже, что мы так не обратились к Богу, как Иаков в Эль-Вефиле.
Ну да, нет. Если мы так не обратились к Богу, значит, мы потенциальные обидчики. Мы не можем не обидеть.
Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Я не буду пока разбирать этого стиха, нам дальше надо, иначе у нас объемность будет получаться.
И вдруг резкий переход. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. Если мы с вами не в Эль-Вефиле, не изменились, продолжаем бороться, то мы хананияне
с неверными весами в руке своей. А гири неверные, нечестные. Знаешь, что такое, нет? Вот значит, человек идет покупать. И он ложит свою гирю. Вот ты продавец или продавщица. Ну, пускай яблоки он хочет купить, понимаете? И вот он ложит тяжелую, но свою гирю. А она смотрится, ну вот, ну, паунд считайте, или килограмм, кому как легче. Ну, пускай будет так, ладно, да? И вот теперь продавец должен на другую чашу весов положить столько яблок, чтобы сравнялись эти две чаши. И фактически получается, там не паунд, а полтора паунда. Там не килограмм, а полтора килограмма. Потому что гиря тяжелая. Обдурили. Обманули продавца. Но теперь, когда мы продавцы... Понимаете? И мы хотим продать свои яблоки, то мы ложим свою легкую гирю, которая меньше, чем паунд или меньше, чем килограмм. Ну, чтобы было понятно. И вот яблоки только начали ложить, они уже раз, и чаши сравнялись. Ну, все, видишь, точный вес. На, еще тебе с запасом.
А покупательница или покупатель приходит домой, взвешивает, а там нету этого килограмма или этого паунда. Ложная гиря!
Этот человек, хананьянин, вот с такими неверными гирями в руке любит обижать. Значит, если мы не прошли Эль-Вефиль в нашей жизни, то мы хананьяне. И вот такие хананьяне вступают в христианские браки. Вот такие мужья хананьяне, вот такие жены хананьяне. Это какой-то кошмар, нет? Или как мы считаем? Возвращаемся назад к Тимофею, а потом дальше пойдем. Итак, 1 Тимофея, мы там остановились, 1 главы, 13 стих. То есть Саул одобрял убиение, его это устраивало, ему это нравилось. А почему? Да там еще секреты сидят, которые внутри. Ладно, итак, здесь фраза. 17 стиха читаем. 1 Тимофея, 1 главы. «Благодарю давшего мне силу Христа, Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Ну, интересная такая фраза, знаете. «Урод неверный и развращенный». Помните, да? «Доколе буду с вами, приведи своего сына». А мы с вами еще параллельно рассматривали род. От рода сего взыщется вся кровь от крови Авеля. И вот, то и по сегодняшний же день будет тоже взыскиваться. Род. Вот представляете, такой род. Он говорит, верным признал. Смотрите дальше. Определив на служение. Вопрос возникает. Иметь семью, это быть на служении. Мы понимаем, приветствую твою домашнюю церковь. Домашняя церковь, это ну, семья, да? Муж, жена, это уже церковь домашняя, ну пускай будет. А храм Божий, это каждый в отдельности, не жена, ты еще, храм Божий я, храм Божий она, да, вот так, он храм Божий, она храм Божий. Вот, а теперь эти храмы, объединившиеся вместе, стали домашней церковью. Теперь, Бог может доверить нам служение, быть мужьями, женами, отцами, матерями, при условии, если Он признает нас верными. А у неверного рода что будет? Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик. Ну-ка, давайте смотрим на себя. Мы не хулители, не гонители, не обидчики. Мы не заставляем нашей жизнью наших половин, чтобы они своими языками хулили имя Бога. Ну, он же так делал, да, нет? Он так истязал. Он такое творил. Он вынуждал народ христианский, чтобы они ругали Бога за эти истязания. Сколько жен плачет, будучи истязаемые? А что, думаете, мужья не плачут, будучи истязаемые? А разводиться нельзя. Но если разведется, то должны оставаться безбрачными. Ну да. Ну так написано. Я сегодня не разбираю вопрос, что делать. Я разбираю вопрос, то, что Бог открыл относительно обидчиков. Страшные вещи. Это по-другому звучит. Это люди, которые посвятили себя. А мы с вами как-то не так давно в последней или предпоследней теме разбирали вопрос посвятить. Помните, когда колдун, когда его сын стал более взрослым уже, ну, я не знаю, какой возраст, неважно. И вот пришел день посвящения сына. Мы, говорит, взяли жертвенное животное, спиртное взяли с собой, ну, что там мне еще необходимо. Пришли к тому камню, к идольскому, где, говорит, будет. И вот закололи этого животного, кровь его взял, мне, говорит, руку порезал, моей крови взял, и взял моей крови, крови животного я помазал, ну, я примерно так, может, не совсем точно, помазал на этот камень, и говорит, это вот сын мой, я посвящаю его тебе, я хочу, чтобы ты знал сына моего по запаху крови. И кровь этого животного, смешанная с кровью сына, там, с камня и тому подобное, и помазал теперь, ну, та рука, которая была. Посвящение. Это знаете, что такое посвящение? Бесы, я, говорит, хочу, чтобы вы знали лично. И когда мы с вами касались, жены, посвящающие себя благочестию, а если не благочестию, то любодеянию. Христианские жены. Кошмар какой-то. И мужьям нравятся любодейные жены, и что их пожирают и поедают. Ну, это уже другой разговор, ладно. А тут получается посвятивший себя. Чему? Хулитель, гонитель, обидчик. Теперь откуда это происходит? Ну, давайте мы с вами посмотрим. В Священном Писании говорятся эти вопросы. Малахия пишет очень доступно, просто. Чтобы было понятно, ну я пока скажу несколько фраз, а потом мы прочитаем это место Писания, мы когда-то с вами касались, но так, как в сегодняшней теме, мы не заходили на такие глубины. То есть, когда человек, Малахия, потом Матфей идет, когда человек не любит, то он начинает обязательно что-то делать, потому что по-другому не может. Потому что это идет из внутренности, либо чувство любви, от любви до ненависти один шаг. Говорят даже люди мира сего. Да, Священное Писание подтверждает это. И Священное Писание подтверждает, что от человека до скота тоже один шаг или полшага. Кстати, животное и человек были созданы в один день. А Исаак говорит, я как скот, пока не зашел во святилище. Ну да. Написано в Священном Писании ветхозаветных времен, не будьте как кони, которых нужно обуздывать уздой, а овечек не обуздывают. Ну и так далее, целая история это. Целый зоопарк получается, понимаете, но овечьей натуры не видно. Так вот вопрос, если любишь, то так не сделаешь, а если делаешь, значит ты не любишь, значит ненавидишь. А раз ты ненавидишь, то ты будешь вероломен, вероломно по отношению к человеку, и ты будешь обижать. А еще будешь насиловать. Только, пожалуйста, пока не изнасилование сексуальное я разбираю. Морально изнасиловать человека. Психологически. Это довести до жуткого состояния. Это деспотизм. Это садизм. Это фашизм. Как такое может быть в христианстве? В семье, которые по любви вроде сошлись. Да, какая-то любовь. Это все, знаете, обман. Но дело в том, что все взаимоотношения, говорит, когда увидят между вами любовь, скажут, что вы истинно мои ученики. А тут получается вместо вот этой любви, а вот теперь вылезает что? Давайте. Вот Малахия пишет взаимоотношения муж-жена. А мы прочитаем это место Писания взаимоотношения муж-жена и прочитаем эти же взаимоотношения, пускай так примерно будет, между братьями-братьями, сестрами-сестрами, даже не в своем родстве, в Церкви Христовой, между братьями и сестрами. Разбираем вот эту сторону. То есть между членами тела Христова. Смотрите, Малахия 2 глава. С 10 стиха. Здесь как раз затрагиваются вопросы взаимоотношения внутри народа Божьего, а потом дальше идет взаимоотношение внутри семьи. «Не один ли у всех нас Отец?» Вот на это надо сильно обратить внимание. Значит, все остальное говорит, если мы нарушители, то у нас не один Отец. Значит, у нас разные отцы. Иисус сказал, «Если вы были дети Авраама, то вы любили бы Меня». А раз Авраам, говорит, издали увидел день мой и возрадовался. Я, говорит, вот рядом с вами нахожу, и вы меня не терпите, не перевариваете, не вмещаете. Вы дети чьи? Дьявола. Как они вытерпели, чтобы там его не убить? Ну, конечно, еще не было времени. Это такая правда, да? А помните, у нас недавно в теме был, затрагивался вопрос. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Не, я не понял. Так дети Божьи в церкви, а дети дьявола за пределами церкви. Но нет. Он говорит, это дети Божьи, дети дьявола, это поместная церковь. Что ты сказал? И он говорит, я не ошибаюсь, я знаю, что я пишу.
Птицу видно по полету.
Скажите, как часто мы дети Божьи, а как часто мы не дети Божьи? Ты что, под сомнение ставишь? Да нет, под анализ, под рассуждение ставлю.
Вот написано в Малахии.
Не один ли у всех нас Отец? Расставится такая постановка вопроса, то дальше будет подчеркиваться, что поведение будет такое, что разные отцы.
Иисус сказал, Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнить его похоти. И вы от этого никуда не денетесь, вы это будете делать, и потом захотите, говорит, меня убить.
Не один ли Бог сотворил нас?
Интересно, да?
Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?
Вероломное взаимоотношение между членами церкви. Это пока еще не мужья и жены.
Вероломно поступает Иуда. Мир совершается в Израиле, в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога.
Ну, здесь очень интересный вопрос, о чем это говорится. Ну, если внимательно смотреть, то это говорится о том, что когда брали жен из других народов. Но, с другой стороны, здесь говорится не только о женах, которых брали из других народов. Здесь говорится о вопросе еще, что внутри расположение ко грехам. Вот оно, где ужас.
У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. То и служения не будет у этих людей. Думаем. Апостол Павел говорил, он признал меня верным, доверив служение.
Ведь семейные взаимоотношения – это служение.
Быть частью тела Христова – это служение. Быть служителями Нового Завета. Мы сегодня коснемся вопроса, почему не получается быть служителями? Что за причины? И вот еще что вы делаете? Вы заставляете.
Это же насилие, правда? Заставлять – это насилие.
Обливать слезами жертвенник Господа.
Еще как?
С рыданием и воплем.
Ну, такой тайный вопрос зададим. Можете не отвечать, но каждый может посмотреть, сколько мужья плакали от жен.
Тайно с воплем, со слезами, с рыданием. Сколько жены плакали от мужей. Тайно с воплем, со слезами, с рыданием. А разводиться нельзя. А потом будет принесен букет цветов и коробка шоколадных конфет с мармеладом. Изысканные напитки и открыточка. Где будет сердечко? Ну и дальше. Чем мы занимаемся, собственно говоря? Ну-ка проверяйте, проверяйте, проверяйте.
Ну, а если ни у кого-то нету жен, мужей нету по разным причинам, это уже детали, это детали.
Взаимоотношения между братьями и сестрами, братьями и братьями, сестрами и сестрами внутри семьи. Ну, туда идите, туда. Каждый, чтобы мы посмотрели себя, какие мы были до того, как мы стали отцами, матерями, мужьями, женами, дедушками, бабушками. Вот, вот туда, туда идем, да? И рассматриваем вопросы. Закхей сказал, кого обидел, воздам четверо, потому...
Я сказал, если плод достойный покаяния, то можно идти на водное крещение.
А у нас плод достойного покаяния был к водному крещению. Кого мы обидели, чтобы воздали четверо?
Не считанные единицы. Про всех нельзя сказать. Понимаем?
И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа, с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». В Новом Завете молитва до потолка. У кого молитва до потолка? Мужья, ну вы должны, говорит, относиться с женами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, иначе вам будет препятствие молитвы, да? Вот теперь вот эту фразу «препятствие молитве» берем и ставим вот к этим событиям взаимоотношения вероломные среди Израиля, даже не трогая взаимоотношения мужья и жены. Молитвы до потолка? Потому что мы обижаем? Это вообще. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но если касаться народа Израиля, получается, потому что вы друг для друга братья и сестры, народ в церкви. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Мы что сказал? Если мужья обижают жен, то потомство будет у них не от Бога. Успеваем? У них будет потомство, но не от Бога. Еще раз читаю. Но, это 15 стих. «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух?» Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, никто не поступай вероломно против жены юности твоей, иначе потомство будет не от Бога. Вынужденные роды, вынужденная беременность, вынужденное зачатие. А потом последствия. А потом проблема с этими детьми. А потом вопли, а потом списки. Помолитесь за детей, помолитесь за детей, помолитесь за детей. А Бог часто говорит, не молись. Предложи, чтобы правду сказал муж. Чтобы правду жена сказала. Ну и как? «Если ты ненавидишь ее, отпусти, — говорит Господь Бог Израилев, — обида покроет одежду его, — говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Моральное изнасилование? Ой-ой-ой-ой. Это страшная вещь. Еще было понятно, мы сейчас с вами прочитаем. Римлян. 14 главы, 21 стих. Знаете, что здесь написано? Ну, прочитаем сюжет, к чему он описывает, но из этого сюжета возьмем формулу или закон. 1 плюс 2 равняется 3. Вот этот закон нам нужен. Значит, написано. Римлянам 14, 16 стиха берем, вот, а потом мы до 21 дойдем. Римлянам 14, 16. «Да не хулится ваше доброе». Интересно. Ваше доброе и вдруг подвергается хуле, оскорблением. Потому цена такая. Ну, есть такие моменты, конечно, когда вот Бог действует, а ругают. Вот Иисуса ругали, а Бог через Него действовал. Но есть моменты, когда хулят нас не за наше добро, а за то, что нас видят. «Ибо Царствие Божие не пища питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Еще раз. «Но праведность, мир и радость во Святом Духе». Детально сейчас я не смогу, у нас стрелки часов далеко бегут. чтобы нам немножко уложиться. Кто сим служит? Чем? Праведностью, миром и радостью. На служение поставлены, чтобы служить праведностью, миром и радостью. Это будет только тогда, когда мы верные. Ладно. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Ради пищи и ради всего остального, оказывается, можно разрушать дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Ест, делает, или говорит, или поступает, или что делает, понимаете, это уже детали. Да, дальше. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Я вот этот стих по-другому читаю. Беру только последнюю фразу. И не делать ничего такого, от чего брат или сестра, муж или жена, ну так, да? Притыкается или соблазняется. Знаете, как получается? Под ноги бросаешь камни и бревна близним твоим. Ну ладно, в церкви поместной кому-то ты устроила такие вещи. Ну допустим, но это же сумасшествие, понимаем, нет? Это же твоя жена, это же твой муж, ну что ты делаешь? Ну что ты льстишь себе, как будто ты отыскиваешь себе грех, он или она? Ну что ты лжешь? Заново. И не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, а вот теперь фраза. Или изнемогает. Что такое изнемогать? Ослабевать от усилий. Это изнемогать. Выбиться из сил. То есть, ну уже все. Терять бодрость, да, чтобы нам понять о значении. Надежду терять, последние силы истощаться. Изнемождение, быть одолеваемым кем-то. То есть тебя побеждают, но есть еще одна тонкость, чтобы мы знали. Тебя побеждают и над тобой издеваются. Что тебя свалили, ты на спине, тебе руки приковали и издеваются над тобою. И ты ничего не можешь сделать. И эти люди, которые вот там, они говорят, да ты же убей меня, чего ж ты издеваешься? И смеется, говорит, а я-то и хочу получить удовольствие от издевки над тобою. Фактическое насилие, моральное, физическое. Я пока не беру физиологическое, сексуальное. Понимаем или не понимаем? Такого приходилось видеть. Парадокс! Как такое может быть в христианском естестве? Дело в том, что в этом вопросе не было покаяния. И теперь эта дача растет, растет, умножается, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. И везде, всегда, и по всякому поводу. Почему? Потому что об этом вопросе у Коринфян написано. Второе послание Коринфян, 4 глава, 4 и 6 стих. Только их два берем, иначе объемность большая получается. 2 Коринфянам 4 глава, стих 4 и только 6. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Настолько ослепление, что не видит, не прозревает. 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Знаете, когда он озаряет? Когда мы хотим, чтобы были явны наши дела, и мы идем к свету его. Вот тогда он озаряет. А если мы таимся во тьме, и мы не открыты и нечестны в день принятия Христа своим Спасителем, то мы даем повод, чтобы дьявол ослепил наши умы. Чтобы было понятно, мы сейчас с вами коснемся, может быть, на память, а может, прочитаем эти моменты. Это очень сильно описывается в притче о богаче и Лазаре.
Помните, богач пиршествовал блистательно, одевался в порфиру весон.
Ну и, наверное, блистательно ездил на таких блистающих колесницах, на каких нам еще не снилось в современной технологии. Ну, примерно.
И возле его ворот Лазарь. А ему и дела нету. Он его не замечает, в упор не видит.
Ну, умер Лазарь, ангелы взяли его и отнесли на руках. И он на лоне Авраама. А богач очутился в аду. Ужас заключается в том, что, находясь в аду, видя реальность своего положения и состояния, прозрение ноль.
Работа мышления, логики, пускай будет так, ноль.
Один плюс два, это же три.
Ты же это сеял.
Ну да, ну и будешь пожинать. И ты пожинаешь.
Слушай, ну ты же тогда его не замечал. А теперь, Лазарь, откуда ты его имя знаешь? Лазарь, да? Вот пошли его, да, что? И что, и братья твои тоже знают его по имени, да, этого Лазаря?
Ну, конечно.
И что, они его тоже видели, да? И тоже мимо проходили, да? Ну, и тоже видели, как Лазаря похоронили. Ну, да, в братскую могилу там куда-то, понимаете?
Это же безымянный человек, или как, бесфамильный, как правильно сказать? Лазарь это был.
Ну, еще, ну, ты знаешь что? Вот пускай он воскреснет, и у меня там пять братьев, иначе они тоже сюда идут.
А, да ты уже кое-что знаешь, что они идут сюда. Хорошо. И ты все-таки цепляешься, такая несбыточная надежда.
На что? Что вот, когда он воскреснет, то мои братья поверят.
Иисус отвечает языком Авраама. Нет, не поверят.
Как? Слушай, ну.
У них есть Моисей и пророки. Если они не слушают Моисея и пророков, то даже если Лазарь мертвый воскреснет, не поверят. Слово «не поверят» звучит так.
Увидели, может быть, на колени встанут, потом головой стряхнут, скажут, нет, не может этого быть. И дальше пойдут. И долго надо теперь этого богача переубеждать? Это же ужас какой-то. В аду и там даже нету прозрения.
Слушай, это говорит о вопросе, что ты привык быть обидчиком. Ты просто обижал, как хотел.
И он, и его братья, знаете, для них, ну, Бог не Бог, и Слово Божье не Божье Слово. Они сами как цари. Обижающий царь, обижающая царица, это страшно.
Римлянам, смотрите, что пишется. Римлянам, первой главы мы почитаем. Мы прочитаем, ну ладно, прочитаем с 28 по 30, может по 32, ну обратим внимание на детали. У нас по линии обидчики. С 28 стиха Римлянам 1 главы. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму».
Превратный ум, ослепленный ум Богом века сего. Превратный, ослепленный. Что они будут делать? Делать непотребство. А теперь перечисляется. Ну, почитаем. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, потому что превратный ум».
Если мы, не дай Бог, кого обижаем, у нас превратный ум, потому что мы не хотели носить в разуме нашим Господа.
Так написано. Поэтому вопрос обидеть кого-то, ну, прости меня, Анна, у меня так получилось, что я тебя обидел.
Ну, не надо такие вещи делать, не надо.
Это страшные вещи. Это поврежденный ум, повреждение страшнейшее, превратный ум.
Павел говорит, я скажу, говорит, когда это происходит. Смотрите, чтобы, если вы уклонитесь от простоты во Христе Иисусе, то ваши умы повредятся, как у Евы.
И мы с вами когда разбирали, у нее ум повредился не тогда, когда она запретного плода ела. И мужу дала. Да не тогда, когда она только вошла в контакт, согласие в диалоге. Ее ум сразу щелк.
И в поврежденном уме она теперь слушает, что ей говорят. И она воспринимает это за чистую монету. И не надо змею, понимаете, стоять, чтобы за его спиной были вот эти запретные дерева с запретными плодами. Не надо. Он мог быть на любом другом месте, возле любого другого дерева. А у нее уже виртуальные картины. Она не только видит дерево с запретными плодами. Она не только видит, что она вкушает это. У нее слюнки текут, что называется, везде. Она уже дальше пошла. Оттуда у женщин страшная категория повреждения. Они больные на воображение. И если этой освобожденности не произойдет, то к старости потом идут вопросы. Знаете какие? Помолитесь, помолитесь. Мысли обуревают меня, помолитесь. Какие мысли? Я не могу сказать, я не могу сказать. Но желающие, чтобы были видны дела, его идет к свету, так давайте к свету. О, не, вы помолитесь, но я не скажу. Успеваем. Знаешь, что он сказал здесь? Поврежденный ум. Значит, были моменты, где было соединение с демоном. А дальше неудивительные взаимоотношения. Нисколько. Читаем Даниил. 5 глава. С 18 по 20 описывается довольно-таки серьезное положение. Это по линии обидчиков нам сюда. Это когда Валтасар, а ему надо рассказать про его отца Навуходоносора. И вот такая фраза. Даниил, 5 глава, 18 стих. Царь. Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием которого он дал ему. Кто дал? Бог Всевышний. Все народы, племена, языки трепетали и страшились его. А почему? Дело в том, что величие дал, а величием Навуходоносор стал злоупотреблять. Вот что произошло. И что он делал? Кого хотел, он убивал. А кого хотел, оставлял живых. Кого хотел, возвышал. А кого хотел, унижал. Это получается рогатый такой и бодает на все четыре стороны. Ну-ка проверяйте. Просто кто до чего докатился, обижая? Кто до чего докатился? Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Я с другой стороны захожу, на что было обращено внимание. А нам, обидчикам, кто дал величие? Мы думаем, тут уже более страшный вариант. Почему? Потому что нам, если мы обидчики, нам Бог не давал величия. Какое величие? Ну скажите, какое величие? Телосложение, величие? Ну, вообще-то да. Телосложение, если удачное, сочетание костей и мяса, обтянутое красивой кожей, то ой-ой-ой-ой. Ну, то одержитесь те, у кого кожа не такая, и у кого телосложение не такое. Ну, тогда вам сотого угла мало будет. А если не дай Бог, или дай Бог, как правильно сказать, вообще у кого-то неудачное телосложение, то загрызут живой. Да кому ты 100 лет нужна, кто тебя в жены возьмет? И довести до того, что человек криком кричит: «Господи, то на что мне такая жизнь нужна? Избавь меня». А потом, я с вами, помните, делился моментом, не только парни уже христианские говорили: «Ай, какая ты такая толстенная, чем ближе к земле, тем шире». То уже и девчонки стали говорить, правда, кто его знает, они девчонки или уже давно женщины. Это уже детали. Почерк такой, знаете, сомнительно, что они девчата. Да и ребята эти тоже. Какие они там ребята, они уже мужчины. 100%. 100, ну, 100 не будем, говорят, 99, птицу видно по полету. А потом они между собой женятся. Христианские браки. Я признаюсь тебе в моей любви. К чему? К твоему удачному сочетанию костей и мяса. Она посмотрит, говорит, а я, говорит, твоему мясу. И вот поженились. Удачное сочетание костей и мяса с мясом. Короче, мясокомбинат. Мясомолочный комбинат. Фабрика по производству. Ой, Господи, помилуй, как сказать. Кого? Это страшные вещи. Как Бог относился к такому состоянию народа Израиля? Читаем. Иеремия, 21 глава, с 12 стиха. Ну, всего лишь 12. Да, вообще 11 начнем. Иеремия, 21, 11, 12. «И дому царя иудейского скажи». Слушайте слово Господне. «Дом Давидов». Интересно. Дом Давидов. Вы будете при одном условии домом Давидова, если. И если этого условия не будет соблюдено, то вы не будете домом Давида. Никогда. Дом Давидов. Так говорит Господь. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика. Что делаете? По этому поводу, ну, сейчас не буду открывать место Писания у Иова. Иов говорит, как он заступался у ворот города за обездоленных, обойденных вниманием, обижаемых. Как он, я извергал, да, наверное, из ихних челюстей эти души. Я сокрушал ихние челюсти, так, чтобы впредь им больше не хотелось бы этим заниматься. Чем? Угнетать, давить, насиловать. Я не о сексуальных насилиях, пожалуйста. Морально-психологических. Знаете, что он говорил? Спасайте обижаемого. Это вообще страшные вещи. О чем, Господи, через Иеремию ты говоришь? Он говорит, повальная проблема. Если кого-то не угрызут, не могут успокоиться. Новый Завет об этом говорит. Знаете как? Чтобы никто не поступал с братом своим, ну или сестрой. Лицеприятно и корыстолюбиво в выгоду. Потому что за это Бог мститель. Никогда не думали? Где этот почерк виден? Иаков, ты поймал удачный момент. Пришел твой брат Исав, голодный с поля. Тебе бы, враг твой голоден, накорми его, жаждет, напои его. Собери ему горящие уголья, ну, если так хочешь, понимаешь? Ну, сделай. А не, я тебя сейчас поймаю. Как ты это сделаешь? Вот... Оказывается, говорит, корыстолюбиво – это выгода, сделка, прибыль взята от купли-продажи. Поймать человека! Раз ты голоден, ну, я дам тебе кушать моей пищи при условии, если ты продашь свое первородство. Священное Писание говорит, первородство, захваченное, благословение, захваченное вначале, захватническим методом, не благословляется впоследствии, пока ты не искупишь своей вины. Думаем. Мы с вами как-то разбирали вопрос. В свое время Бог хотел показать Давиду. Давид, кто ты есть на самом деле? Давай посмотрим. Ведь ты же должен быть царем, ты должен быть служителем. Я говорю, тебе дам две проверки. Одну я тебе в руки дам твоего врага, чтобы посмотрел ты, что ты хочешь с ним сделать. А вторую проверку я тебе дам безумного такого одного. Вот, навала. И посмотрим, что ты будешь делать. А твой ум будет проверен через Версавию. Версавия, да? Жена у навала была. Вот. И вот, итак, берем Саула. И вот Саул гоняется, гора, и вот Давид со своими вот так, а этот отсюда. И получается так, вот друг за другом и ходят, понимаете, с каждой со стороны своей, с горы. И вот чем быстрее уходил Давид, тем быстрее за ним гнался и от Давида уходил, в спину свою подставлял Саул. Ну так. И вот Давид зашел в пещеру со своими воинами, а Саул раз и один зашел в эту пещеру, ну, необходимость была. И ему, Давиду, говорят: слушай, а ты помнишь, тебе Бог сказал, я предам тебе в руки твоего врага, и ты сделаешь с ним что хочешь. Что хочешь? Ну, давай. Иаков, что ты сделаешь? Что хочу, сделаю. Я сделаю ущемление моему брату. Я сделаю тонкую обиду ему. Я подавлю чувство родства. Ты же хочешь кушать? Первородство сюда. Поймал момент. А Давиду говорят: слушай, вот он. Бог же тебе сказал, я предам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним, что хочешь. Он говорит: не-не-не-не-не, помазанник Божий, я не буду поднимать руки на него, ну, примерно так, да? Вот, ну, Бог с ним пускай разбирается. Ну, что ты хочешь? Подкрался, а отрезал кусок одежды. Хорошо сделал или плохо? Хорошо, он же не убил. А чего сделалось сердцу больно? Ну, там же так написано. И когда отрезал кусок одежды, стало больно. Больно? Значит, ты не то сделал, что хотел Бог? Понимаем, нет? Да, не то сделал. Ну, так дальше что? Ну, брось этот кусок одежды. Но теперь надо доказать, что твой кусок одежды, при том задней части, в моей руке. Отец, Саул. И вот начинает ему говорить: ты знаешь, вот ты был в моей руке, вот видишь кусок одежды, тот хватит. Нету куска одежды. Это помогло? Да нисколько не помогло. Саул остался Саулом. И Давид остался Давидом. А помним момент, когда он ушел и в районе, недалеко от навала там, на горе находился. И когда овцы паслись, наваловые овцы, то охранял их. А потом у навала была стрижка овец. И Давид послал своих отроков и говорит: слушай, вот твои пастухи возле нас пасли, мы охраняли. И вот было такое благословение. Ну, я, говорит, нуждаюсь. Что твоя рука может дать? Дай я, мне надо, говорит, кушать. И людям, которые сам: кто такой Давид, кто такой сын Есеев? Сейчас много, говорит, рабов бегает от своих господ. И все, отроки пришли, сказали: кто-то за мечи взялся. Все, идем убивать. А когда это получилось, то к жене Навала подошли эти рабы, слуги, и сказали: слушай, вот приходили посланцы с пустыни от Давида. Это действительная правда, говорит, что они нас не обижали, они нас охраняли. И мы никогда не терпели каких-то лишений. А то по-другому звучит так: если бы их не было рядом, то были бы у нас проблемы. А сейчас, говорит, будет беда, посмотришь. Она говорит: быстренько ослов нагрузить вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, веди меня. И вот ее ведут. И вот Давид встретился. Да, напрасно я. Что? Напрасно ты? Оберегал. Он мне за добро платит злом. Давид, а ты же остался Давидом. Что ты делаешь? Знаете, других легко разбирать. Давайте себя разбираем. Ну, думаем себе. Ты знаешь, вот... А она говорит: прости меня, это мой грех, я не досмотрела. Да, и она ему говорит: вот когда ты станешь царем, ты обязательно это вспомнишь. И тебе не будет больно, я своими словами, от того, что ты не пролил крови напрасно. Дома проверьте это местописание. И тогда, говорит, царство твое будет, ну, я своими словами буду говорить, оно будет твердым царством. Он говорит: благословен ты от Господа, благословен ум твой. Давид, а твой? Слушай, мы не о моем уме говорим, мы о твоем уме говорим. Ага, понятно. Порассуждайте сами. Просто стрелки часов нам не позволяют глубже идти. Вот если бы, и продолжается дальше, если бы ты не пришла, я бы вот до утра.
Ты еще остаешься при своем мнении.
Ну да, конечно, а что?
Бедное служение твое, бедное царство твое. Бедный народ от тебя.
Думаем.
Где ужас? Иеремия пишет, где ужас. Иеремия, 6 глава, стих 7. Знаешь, он пишет здесь. Иеремия, 6 глава, стих 7. Как источник извергает из себя воду, так он, человек, источает из себя зло. В нем слышно насилие, грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Что ты сказал? Мы сегодня как раз в этой теме. Грабительство, насилие, раны, обиды, обижающие не могут не обидеть. Почему? Потому что они как источник. У них во внутренности источник. Откуда он взялся? От грехопадения. Вот откуда он. И дальше, чтобы было понятно, в этот источник так и не приходила соль. При чем здесь соль? Скажу, при чем соль. Четвертая книга Царств говорит об этом. Очень интересный такой пример. Очень интересно. Четвертая книга Царств, вторая глава, мы об источнике. То есть человек, который обижает, из него, из нее течет вот эта вода. Она, он является источником. И если закрывать действия этого человека, то его когда-то прорвет, разнесет, и он сделает еще больше зла. По-другому не может. Потому что здесь духовная зависимость. Обидчики – это духовно зависимые люди. Потому что не в обиде сущность. Обида – это выход пены наружу. Всего лишь навсего. Значит, он говорит, четвертая книга Царств. Это когда Илья ушел, Елисей остался. Ну, так будем говорить, да. Читаем 2 глава, 4 царство, 17. «И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне». Вот нам сюда нужно. «И сказал им, не говорил ли вам, не ходите». То есть они говорили там, эти вот сыны пророческие, вот Дух Божий взял и на одной из гор где-то оставил Илью. Он говорит, не ходите, не ходите. Они наскучили ему, говорят, ну идите, это ваш вопрос. Они ходили, ходили, не нашли. «Ну я же, говорит, говорил вам». И вот ждал их, находясь в Иерихоне. Смотрите, что в Иерихоне происходит. «И сказали жители того города Елисея, вот положение этого города хорошо, как видит Господин мой, но вода нехорошо, нехороша земля бесплодна». А почему? Мы когда-то с вами разбирали, я сейчас немножко напомню. Никогда город не строился, если нету воды. Либо возле источника, либо копали, находили, что там есть колодец, и тогда и вот недалеко от него строился город. Ну, так в свое время был Иерихон построен. Какое проклятие постигло Иерихон? Вспоминаем, нет? Это первый город земли обетованной, который заперся. И вокруг него ходил народ Израиля, помним. И они молчали 6 дней, 7-й день, когда вот они... Значит, 6 кругов сделали 6 дней, и 7 кругов сделали в 7-й день. И вот когда 7-й круг там был, да, или как, получается, 13-й раз, они затрубили, закричали, и стены, насколько я помню, упали внутрь, чего по логике вещей не должно быть. Там Раав-блудница и так дальше. И там было проклятие. И было проклятие такое: проклят тот, кто восстановит этот город, и кто поставит ворота этого города. На одном сыне, на старшем, сейчас не помню, какое проклятие, и на младшем тоже проклятие. То есть у этого человека умрут 2 сына, и старший, и младший. Если у этого человека только 2 сына, значит, без одного останется. Если у него 3, значит, средний останется, а 2 помрут. Вот это проклятие для меня смотрится
пришло не только на город, не только на семью вот этого, кто восстанавливал, но под проклятие попал источник. Значит, где-то там, где у нас обиды, мы, вернее, обижаем, у нас где-то проклятый источник. Значит, в свое время, когда Божья сила пришла для того, чтобы поселиться в нас, мы заперлись. Мы не захотели. Мы противостояли, противодействовали. Мы все делали, лишь бы не дать Богу. Отсюда проклятие этого города, внутреннего города человека. Отсюда проклятие источника. Теперь этот источник будет извергать из себя негодную воду. Мы только что читали, в больших пророках написано. Он извергает из себя воду. Он не может по-другому. Чтобы не было этой воды, вот теперь должно быть глубочайшее осознание и покаяние. Иначе проблема будет. И вот тут как раз мы находимся в 4 царстве. Вот положение города хорошо, как видит Господин, но вода нехороша, земля бесплодна. То получается, внешнее положение наше хорошее, а внутренность наша гниль. И сказал он: дайте мне новую чашу, положите туда соль. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соль. И сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Это хорошо только тогда, когда Бог снимает проклятие. Хорошо? А это проклятие снимается нашим покаянием. А мы боремся и боремся, как Иаков борется и борется и борется и борется. Ладно, тебе имя дали, мне имя дали, понимаете? Вот, ну какие мы сильные молитвенники, в борьбе все время находящиеся. Он говорит: слушай, да меньше бы ты боролся, быстрее бы ты покаялся, и с тобой все разговоры бы закончились, бы и проблем не было. Теперь смотрите, что он еще говорит. Да, скоро придется нам уже заканчивать тему, уже немножко осталось. Так что я за стрелками слежу, но тема должна двигаться. Исаия, смотрите, что описывает, какую глубину. Исаия 29 главы. С 18 по 24. Исаия 18, это 29 глава, с 18 по 24. «И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля». Почему? Потому что не будет более обидчика. Священное Писание говорит, в Новый Завет, я же так на память приду, и вот пошлю ангелов, говорит, и из царства его забирают злых, делающих соблазны и так дальше. Ну, примерно, да? И когда, говорит, их заберу и отделю, тогда праведники воссияют. Царстве Отца Своего. Не в небе. Здесь. Где? По местному собранию. Где? В семье. Помните, мы с вами разбирали момент, вот почему нельзя плевелы выдергивать, иначе пшеницу повыдергаете, потому что корни переплелись. И знаете, очень страшная вещь для меня смотрится в свете Священного Писания, что вот он муж, вот она жена, а вот он отец, вот она мать. Кто его знает? Вот если сегодняшний день разоблачить человека, кто он есть, то я не знаю, как выдержит жена, как выдержит муж, я не знаю. Я не знаю, как выдержат дети, родственники, друзья, церковь, поместное собрание, как они выдержат, если это разоблачится. И вот если это, не дай Бог, разоблачить, то будет катастрофа с окружающими. Но придет такой день, когда можно будет это разоблачить, и тогда уже катастрофа не произойдет. Тогда одни налево, другие направо, одни в небо, другие в ад. Знаете? И потом примерно будет такая фраза. Вот, увидели человека, не дай Бог, но пускай будет так, мужа или жену, отца или мать, члена церкви, да, и там в аду. И все будет понятно. тогда будет примерно такая фраза. Но этого и следовало ожидать. Не то, что мы этого ожидали. Пожалуйста. Нет, это форма. Ну, этого и следовало ожидать. По-другому и не может быть. Потому что, ну, к этому дело бы и прикатилось. Ну, яблочко от яблоньки недалеко катится. Понимаем? Вот те ужасы. Он говорит, а сейчас пока мисс нельзя это делать. Он говорит, из царствия придет такой день, когда можно будет забрать вот эту категорию людей. И тогда сыны Божьи, дочери Божьи, они воссияют. Знаете, я еще что-то вижу. Вот в этот момент подойти к ней, измученной душе, которая не первый день, не первую ночь обливала жертвенник слезами, вот, чтобы не закричать, стискивала зубы или в подушку укутывалась, понимаете, вот, ну, примерно так. Вот. Или когда оставалась одна, но давала, ну, пускай будет, волю чувствам своим, и от ее стонов, крика и плача содрогались стены. А может, кто-то молча рыдал. Ну, бывают разные варианты. И вот теперь тот, из-за кого она в этом состоянии была, его с Бога забрал, избавил. Вот. И она теперь воссияла. Ну, я хотел бы сказать такую деталь, одну тонкость, что у нее будет большая, конечно, награда. Я так вижу. Но что она выдержала это все? Это сложный такой момент. Как поступать? Это легко со стороны рассуждать. Ну, вот так говорит Священное Писание для меня. Я так вижу. Я смотрю, что он говорит. Еще раз. В тот день глухие услышат слова книги, потому что обидчика нету. Прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, потому что обидчики это делали. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, а до того не могли радоваться. Им не давали, их давили, душили, чтобы они не радовались. Как это ты радуешься, а я не радуюсь? Как это так? Как это ты молишься, а я не молюсь? Затыкали рты, чтобы жены не молились. И страждущие более и более будут радоваться о Господе. И бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Почему? Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, подавляющие истину неправдой. Представляете, какое чудо? Ну, конечно, кому-то это чудо и благословение, а кому-то это расплата. А кто мы? Нас ожидает чудо или нас ожидает расплата? Думаем. А теперь смотрите. Которые... Вот эти кто? Поборники, хулители, обидчики. Вот эти люди, что они делают? Которые запутывают человека в словах. И требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Представляете, какой кошмар. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Почему? Ибо когда увидит у себя детей своих, смотри внимательно, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. На что сказал? Если муж обижал жену, или жена обижала мужа, но в основном этим занимаются мужья, что обижают, но и немало жен, которые обижают, то тогда у них будет у детей проблема. Они не смогут свято почитать Бога, у них не будет благоговения пред Богом, и благоговение, исполнение заповедей Божьих превратится в религию. Если мы видим, что в наших детях нету святого почитания Бога, нету благоговения пред Богом, нам кому-то из родителей надо хорошо задуматься. Значит, есть обидчик. Ну и как? Когда эти вопросы стали открываться, я аж замер. И в Деянии читаем практически, наверное, последнее место Писания. Дальше я уже не пойду в линию. Деяния 7 глава напоминает этот вопрос взаимоотношения между двумя евреями. Это времена, когда Моисей еще у дочери фараоновой, но вот он пришел посетить своих братьев, посмотреть. Деяния 7 глава с 25. Он думал, да, немножко раньше, с 23. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых. И, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. А знаете, почему не поняли? Потому что сами были обидчиками. На следующий день, когда некоторые из них дрались, евреи между собой, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником, судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской. Что ты делаешь? Отталкиваешь, чтоб тебе не мешали дальше обижать источники проклятые. Дело в том, что, работая с народом Божьим, насмотрелся столько этих источников, я даже не знаю, как это сказать. Но еще что насмотрелся, очень тяжелые картины, что таковые люди отталкивают. Не мешай мне докончить мое измывательство. Были моменты, когда жены боялись сказать. Брат Сергей, я, говорит, боюсь сказать. Почему? Потому что если вскроются эти вопросы, и муж узнает, что я рассказала, как он со мной поступает, мне жизни не будет. Что ты имеешь в виду? Он меня может и убить. А если нет, то скандалы будет. Жития не будет. И эти бедные жены убегали из домов, пускай будет такое слово, на молитвенное собрание, куда-то на посещение, как в жаркой пустыне, в оазис, хоть где-то воды напиться. И потом, как на каторгу, как прокаженные, как рабыни, даже сексуальные, их тащили домой. И так в такой тюрьме под именем христианская семья. И Бог говорит: «Гнев мой горит, как огонь будет пожирать». А что мы делаем? Мы не сможем жить по-другому и поступать, если не покаемся. А иначе идет борьба. И боремся, как Яков, и боремся, и боремся, и боремся. Идем в Эфиль, потому что Бог говорит, однако оказываемся в лузе, и там продолжаем выкручиваться. И вот нас необходимо то не 20, а уже 40 лет. Я не знаю, как сказать, очищать, отдирать или что делать. То слава Богу, что жизни наши не прорывались, не готовность. Слава Богу, что мы можем теперь рассматривать эти вопросы. И когда мы думаем, что мы не были обидчиками, обижающими, да? А видим в наших детях проявление, ну тогда будем вопиять: «Боже, что ж тебе с детьми делать? Ты сказал, что дети освещаются, а какие мы оказались половины, что из-за нас дети не осветились?» Это же тоже правда. Тоже правда. Это же правде надо смотреть в глаза и прийти криком, кричать: «Господи, ты посмотри, что делается. Боже, ты знаешь, вот для окружающих глаз, ну, наша семья вот такая, вот благословенная и так далее. Но ведь только ты знаешь, что там на самом деле делается. И по каким причинам вот то делается пятое или десятое. Почему?» Исполнил ты эту заповедь? Исполнила? Значит, у нас будет встреча с Иисусом. Не исполнили — срочное покаяние. Слава Богу, что жизни не прервались. Имеем Иисуса. смысле идем к Нему, склоняем наши сердца, наши колени, будем молиться Господу, да будет слава. Аминь.
Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за этот день, за этот вечер, за эти часы, за эти минуты. С благодарностью пред Тобою, что Ты есть Бог, могущественный, сильный, все знающий, все видящий. Но это не то. Я скажу почему. Что Ты все знаешь, это одно, но что Ты хочешь услышать, это другое. Ты знаешь, что в человеке. Больше знаешь. Ты знаешь все абсолютно. Но вот когда мы приходим к Тебе, называем вещи своими именами. Что, зачем, почему, когда, чего, как? Как мы поступили в жизни нашей? Что у нас произошло? Какой источник во внутренности нашей? И что извергается наружу? Ты сказал, от избытка сердца говорят уста. Боже, это айсберги, которые видно 10% сверху, 90% снизу, сокрыто. Ну, примерно так. Боже, но при цветом Твоего лица мы видим свет. И когда мы приходим к Тебе, называя вещи своими именами, что оказался, оказалась такая. Боже, с благодарностью пред Тобою, что все можем открывать Тебе. С благодарностью пред Тобою, что Ты вникающий в наши переживания, наши нужды, волнения, потому что Тебе есть дело до этого. И Ты желающий избавить, помочь, утешить, освободить. Господи, благодарности мне Твоему святому. Потому что Ты есть наш Бог, Отец. Мы Твои дети, сыновья и дочери, сыновья. Боже, мы благодарны, что приближается Твое пришествие, но только чтобы нам быть омытыми, очищенными. Иисус, Ты сказал, если я не умою Тебя, а мы тому нужно только ноги умыть. Вы уже очищены через слово, которое проповедовал. Ты так проповедовал, что были омыты. Но Ты так проповедовал, что кто-то умудрился оказаться неомытым. Ну да, Иуда. Боже, Господи, Ты сказал, что Отец виноградарь, и Он обрезает. Если мы не уклоняемся, если мы согласны, если мы называем вещи своими именами. Боже, признаем дерево по плоду. Те, которые не могут признать дерево по плоду, они же будут обижающие. Господи, Боже, чтобы взвешивать самих себя, чтобы весы были чисты, в смысле были точными, тогда мы будем чистыми. А если весы и эти гири в сумме неверные по нашей хитрости, лукавству, самооправданию, то мы как раз те люди, которые не признают дерево по плоду. Но тогда же мы из породы аспидов. Боже, Ты сказал, сотворите плод достойный покаяния, а каждому из нас даешь возможность посмотреть, а сотворили ли мы плоды достойные покаяния, и насколько были эти плоды достойны покаяния. Господи, благодарность Тебе, что Ты сердцеведец. Благодарность Тебе, что мы не сокрыты от Тебе. Благодарность Тебе, что Ты все проникаешь. Господи, и нет нужды, чтобы Тебе кто что говорил о человеке, Ты все знаешь. Но у Тебя есть нужда, чтобы мы сами о себе сказали и свидетельствовали пред Тобою. Господи, спаси нас. Спаси нас, Боже. Ты сказал, спаси народ Твой от их грехов. Дать уразуметь народу Твоему спасение в прощении грехов. А без пролития крови не бывает прощения. Господи, а пролитие крови, когда мы приходим и признаем, Боже, я оказался таким, я оказалась такой. Вот эти дети-отступники. И как Ты нашел Якова в Эльбефиле. Там бы бороться не пришлось. Ты сказал, обратись и ты каждому, и мне, и каждому из нас. Боже, Боже. Тогда, когда и обратились, тогда не будем хананьянами с неверными, неточными гирями, обманчивыми гирями в сумме. Боже, Боже, благодарность имя Твоему Святому за Твое благословение, за Твою правду, за то, что Ты просвещающий нас светом Твоего лица, просвещающим познанием о славе Твоей. Благодарность Тебе, это благословение даровал Ты в Сыне Своем Иисусе Христе, нашем Господе Боге, пришедшим во плоти, умершим за наши грехи, беззаконие, преступления, воскресшим для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодаря благодарность Тебе за это благословение, что Ты есть наш Бог, и мы все-таки Твои дети. И мы благодарны, что жизни не прервались, не готовности. Мы благодарны, что на этом месте. Мы благодарны Тебе за открытое окно неба, за движение в купальню и фесте,
за хлебопредложение, за то, что слово Твое огненное, за то, что меч Твой будет острый, проникающий до разделения составов и мозгов, судящий помышления и намерения сердечные, чтобы нам увидеть, в чем наше благоговение, исполняем ли мы заповеди Твои. Господи, благодарность Тебе. Спаси нас, помоги нам, избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от ихнего коварства и замыслов. Ты знаешь каждого семейное положение, от самого старого до самого маленького. Ты знаешь, что в нас, что в наших детях, мужьях, женах, родителях, дедушках, бабушках, внуках, племянниках, дядях, тетях, племянницах. Боже, мы благодарны Тебе, что мы можем приходить к Тебе, и Ты, приходящего к Тебе, не изгоняющий вон. Боже, Боже, вот фарисей говорил, что он видел вокруг, а мы да будем говорить, что мы видим в себе. Боже, это важнее рассказать Тебе, что видим в себе, каковы оказались. Благодарность Тебе, что Ты меняющий нас. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. С благодарностью и за этот день. Веди нас дальше, руководи советом Твоим, держи за правую руку. Прими благодарность, будь прославлен и возвеличен наш всемогущий и всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.